вопросы, пожалуйста, можете передавать свои записки. Первые записки у нас уже есть. Здравствуйте, батюшка, спасибо за лекцию. Вопрос. Многие говорят, что любовь приходит не сразу. Если девушка не смотрит на мужчину влюбленными глазами, то стоит ли вообще с ним встречаться и проводить время? Спасибо, Господи.
Ну, у отца Максима есть специфическая теория, которую он вам уже излагал в прошлый раз, и которая не всеми православными духовниками разделяется. Значит, я считаю, что православная девушка, равно как и православный молодой человек, могут дружить и встречаться с кем угодно на здоровье. Больше того, на мой взгляд, именно этот вариант, когда вы дружите с достаточно большим количеством лиц противоположного пола, страхует вас от очень серьезных ошибок. Понимаете, есть такое понятие, там, любовный голод, и вообще голод на общение с противоположным полом. Если вы очень голодны, то вы вцепитесь в первого попавшегося и попадете в ситуацию «любовь зла, полюбишь и козла». Если вы общаетесь нормально с лицами противоположного пола в достаточном количестве, вы вообще понимаете, что на свете бывают девушки, и на свете бывают юноши. Они бывают не только в интернете, на порно-сайтах. Они бывают в реальной жизни. С ними можно разговаривать. С ними можно дружить, ходить в кино, в поход, встречаться, еще что-то, заниматься благотворительностью, ездить в какие-то паломнические поездки, даже вдвоем куда-то ходить. И это еще ничего не значит. Понимаете, это просто дружба. Вот, поэтому, отвечая на вопрос этой девушки, если у вас не горят глаза от этого молодого человека, то тут есть два момента. Все очень сильно зависит от того, как на вас смотрит этот молодой человек. Если он на вас смотрит однозначно влюбленными глазами, если он уже в вас вот вцепился как в невесту, а у вас тут ну никак, то не стоит морочить ему голову. И нужно все-таки свидание в формате один на один прекратить. Ну потому что он будет страдать и надеяться. Лучше этого не делать. Нет, еще раз говорю, не значит, что вообще отказать в общении. Вы можете продолжать общаться в каких-то группах, вы можете приходить куда-то вместе, где-то видеться. Пожалуйста, приглядывайтесь к нему. Выходить замуж за нелюбимого человека я настоятельно не рекомендую. Вот. Поэтому если он вас не вдохновляет, то думать, что лет через 5 после брака он вас начнет вдохновлять, это как бы наивно. Он должен вас вдохновлять. Почему он вас не вдохновляет? Давайте мы вспомним разговор, прошлую мою лекцию о том, почему нам кто-то нравится, а кто-то не нравится. Нам в целом нравятся люди, которые круче нас или которые соответствуют нам. И нам не нравится, которые люди нам не соответствуют. Если вам не нравится этот молодой человек или эта девушка, значит, мы... Либо у вас там какие-то завышенные ожидания, возможно, мы об этом тоже говорили, либо это мезальянс. Не нужно влипать в мезальянс. Не появятся у вас как бы горящие глаза по отношению к нему со временем, если он не соответствует вам по масштабу личности, не будет этого. Я не говорю про влюбленность вот как такую крышесносную. Я не считаю, что она нужна, больше того, она очень опасна. Вот, но, понимаете, вот я неоднократно наблюдал ситуации, когда людей вот реально знакомили. Вот они не то, что друг друга где-то увидели и влюбились, их знакомили. Они начинали общаться, и в процессе этого общения начинали друг другу очень нравиться, и это перерастало в настоящую любовь. То есть это вообще нормальная ситуация, когда люди начинают общение без любви, и в процессе общения у них возникают чувства друг к другу. Но если вы общаетесь, а чувства не возникают, то либо вы продолжаете общаться во взаимно-дружеском формате, сколько угодно на здоровье, пожалуйста, общайтесь. Если это друг, а если он вот вцепился, прилип, зовет замуж, а у вас никак, ну это что тогда такое? Типа потерять жалко? Да отдайте, он может кому-то сгодится, если вам-то он не сгодится. Но это вам в каменоломню тогда.
Еще вопрос. Как не потерять главное совместное развитие супругов духовное? Можно же разменяться на коньки, иностранные языки и так далее. Такое развитие, в кавычках, может быть бесконечным.
Любое развитие может быть бесконечным. Вот. Что значит не разменяться? Я, честно говоря, не очень понимаю этот вопрос, потому что... Что такое духовное развитие? Это что? Можно задавший вопрос ответит мне на встречный вопрос, что такое духовное развитие? Можно без микрофона. Не хотите? Да.
А, это вот я задала вопрос, потому что, ну, скажем так, сама обладаю этой вот, ну, как бы потребностью какого-то развития такого, скажем, не, ну,
нет,
светского,
что такое духовное
светского.
Развитие?
И вот, скажем так, если просто один супруг будет вот увлекаться одним, вторым, третьим, второй будет за ним как-то следовать, то вот в этой всей светской суматохе как не потерять главное развитие, подготовка к вечной жизни, как бы именно в воспитании себе православного христианина.
Можно, простите, Бога ради, я понял ваш вопрос на самом деле, он четко изложен, только я не понимаю, что такое духовное развитие.
Ну, борьба со страстями.
А как это мешает бороться со страстями?
Что именно скажем так, что...
То есть готовить мужу невкусный ужин, чтобы он боролся с чревоугодием?
Нет, нет. То есть вот именно что, ну, наполнение жизни вот, скажем, такими, ну вот, скажем так, хобби. То есть время же, оно как бы конечно, да, то есть ты не успеваешь все. И если вот твой супруг, он увлекается этим, и ты пытаешься тоже развиваться в этом же направлении, то как бы вот за этим всем можно потерять, реально, что перестать читать, например, какие-то духовные книги, перестать даже размышлять над этим, перестать разговаривать вот на эти темы. То есть как раз вот как вот в этой, скажем, светской суматохе совместно развиваться в этом направлении.
Вы разговариваете друг с другом о чем обычно? Не, ну вот о чем мы можем поговорить с батюшкой? О том, о чем нам вместе интересно. Вот если нам вместе интересно поговорить о хоккее, мы с ним будем говорить о хоккее. Если нам интересно с ним говорить о молитве Иисусовой, мы с ним поговорим о молитве Иисусовой. Ну, мы же не будем говорить о том, что нам неинтересно. Понимаете? Мы говорим о том, что нам интересно. Поэтому это иллюзия, что муж и жена могут говорить о том, что им неинтересно. Если вам интересно говорить о Феофане Затворнике, об истории Русской Православной Церкви, о строительстве нового здания семинарии в Сретенском монастыре, а обсуждать последнюю статью Андрея Кураева или наоборот, что еще что-нибудь. Что там, вот, знаете, я как-то вот, интересная штука, тут вот, не буду, ладно. Невозможно, вот когда вы живете с человеком вместе, вы с ним занимаетесь и делаете то, что вам вместе интересно. Если вам интересно говорить на духовные темы, вы будете говорить о них. Если вам интересно говорить на духовные темы, а мужу вашему интересно говорить о хоккее, то он все равно не будет говорить с вами на духовные темы. Ну, не будет. Он только опять возникнет ситуация, приду домой, там ты сидишь. Причем нормальные люди, на самом деле, нормальные люди, действующие в границах, они никогда не будут друг другу мешать. То есть нормальный муж, абсолютно неверующий, никогда не будет мешать жене ходить в храм по воскресеньям. Больше того, подвезет и оставит ее там. А сам пойдет с друзьями пить пиво. И если вы не хотите, чтобы он в это время пил с друзьями пиво, то вам надо либо было выходить замуж за другого, вы же понимали, что он не ходит в храм по воскресеньям, либо думать, что лучше мы поедем с ним на дачу в воскресенье, а в храм я скажу в среду, когда у меня библиотечный день. Вот. То есть... Вы все равно, но на самом деле, что важно, я ведь не говорил, что вы должны подстраиваться под интересы друг друга. Это такой момент, на самом деле, скользкий. Если ваш муж увлекается экстремальными горными лыжами, ну так получилось. Православный хороший парень, в храм ходит, исповедуется, причащается, но увлекается экстремальными горными лыжами. Значит ли это, что вы должны тоже начать увлекаться экстремальными горными лыжами? Я и спрашиваю, обязаны ли вы начать увлекаться экстремальными горными лыжами? Конечно, нет. У супругов на самом деле это тоже важно понимать. Обязательно существует зона автономности друг от друга. То есть если ваша жизнь, условно, тут у нас нет доски, можно обозначить кружочком, вот ваша жизнь, а другой кружочек – это жизнь вашего мужа. Насколько они должны пересекаться? Вот у них есть общая зона, знаете, как колечки свадебные изображают вместе. Вот у них есть общая зона. Насколько она? Они должны вот полностью стать одним колечком, как вы думаете?
Нет,
конечно. Не могут и не должны. Значит, есть общая зона общих интересов. Об этом очень важно думать. То есть, если вы обнаруживаете, что у вас с мужем вообще нету общих интересов, это плохо. И это то, что действительно разрушает брак. Это то, с чем люди часто сталкиваются в серьезном возрасте. Типа дети выросли, до этого дети были зоной общих интересов. Дети выросли, и оказывается, что нас ничего уже и не связывает, каких-то других интересов нет. Это надо понимать, и к этому даже заранее нужно готовиться. Если здесь есть люди, уже пожившие в браке, надо понимать, что к этому тоже нужно готовиться. Что лучше, когда интересов общих много. Это не обязательно хобби, не обязательно горные лыжи, там, или шашки с шахматами, или марки. Вот. Но общие темы и общие интересы должны быть обязательно. Потому что мы всегда дружим на общие темы. Жена или муж, это кроме того, что это там, отец твоих детей, там, любовник твой, там, глава в семье, добытчик, он еще и друг. То есть и жена это твой друг. А чтобы это было, должна быть та самая зона общих интересов. Дружим мы всегда по поводу. Это очень важно понимать. Не вообще там типа некая родственность душ. Это именно вот родственные отношения там, или любовные отношения. А дружба всегда по поводу. Где возникает дружба? Но она всегда по поводу. Школьная дружба, она по поводу школы. Университетская тоже по поводу университета. Армейская по поводу армии. Как бы дружба в гараже по поводу общих увлечений там, автомобилями. Дружба в храме по поводу общих интересов в духовной жизни. То есть, когда общий... Потом она может остаться. То есть я до сих пор встречаюсь со своими там, университетскими друзьями. Но мы сейчас с ними, в общем, не дружим. Хотя нас связывают многое, общие воспоминания, общие чувства, мы с радостью встречаемся, мы уже, ну как бы родственные, у нас есть много чего связывавшего нас тогда. Но сейчас бы мы и не дружили, если бы не было общей темы. Поэтому общую тему с мужем быть должны. Но тянуться за ним или за ней во всем совершенно не обязательно. Особенно, если у вас это не очень круто получается. Если ваш муж 10 лет занимается экстремальными горными лыжами, и вы решите с ним куда-нибудь поехать, то на фоне других участников мероприятия вы будете выглядеть не камильфо. Вот. И если на первом этапе это может вызывать умиление, знаете, как умиляются детским лепетом. Вот ребеночек что-то там говорит или делает первые шаги, и все говорят, ути-пути-пути-пути, какой милый. Вот. То на самом деле и мы людьми тоже начинающими, взрослыми, тоже можем умиляться. То дальше человек начинает восприниматься как тормоз, под него надо подстраиваться. Он начинает раздражать, не надо тянуться за супругом там, где вы тянуться за ним не можете. Вот. Лучше в это время, как вот девушка замечательно посоветовала, займитесь чем-нибудь своим, пусть он за вами тянется. Вот. Или если ваша жена искусствовед, совершенно не обязательно, ну то есть вам очень важно понять зону его интересов. И пару раз съездить с мужем на лыжах тоже можно, даже если вы в это время сидели в детской комнате. Вот, или там были на учебном склоне, вы его понимаете, вы прокатились пару раз на горных лыжах совсем не экстремально, и вы понимаете, почему он этим увлекается. И сходить пяток раз, можно даже без жены, в Третьяковку, почитать пару специализированных журналов, чтобы понять, что там для вашей жены искусствоведа, вообще чем она живет. То есть понимать надо, но увлекаться по-настоящему совершенно не обязательно. Вот. А искать какие-то общие темы, в которых вы... А уж о духовном, это если есть такой общий взаимный интерес, пускай. На самом деле есть такой потрясающий закон. И вы, наверное, это видели, кто-то на себе, а кто-то на других. Иногда смотришь на человека. Вот Владыка Тихон, как устроитель всего этого великолепия, в котором мы с вами находимся, когда он все это успевает? Вот когда он успевает и о духовном поговорить, и строительством заняться, и семинарии, и такую плеяду, значит, иеромонахов тут воспитать. Когда он успевает? Он что, вообще не человек? Или он какой-то особенный, там, семижильный? Там? Да нет. Просто на самом деле, нет, понятно, что он одаренный человек. Но закон такой, чем больше ты делаешь, тем удивительно, тем больше времени и сил у тебя остается. Время обладает уникальной способностью каким-то образом спрессовываться, когда ты успеваешь чего-то. И жизнь оказывается длиннее на самом деле, потому что мы время нашей жизни меряем событиями и тем, что мы сделали. Бывает, просидел целый день на диване, и времени ни на что не хватило. Я собирался и посуду помыть, и ВКонтакте на письма ответить, и ничего-то я не сделал. Вот, хотя был целый день, куда он делся? Непонятно куда. А тут, значит, и там, и сям, и тут. Поэтому мы устроены, вообще наша психика и наша душа устроена таким образом, что чем больше я делаю, если мы не говорим там про работу на износ, а именно про то, что дает нам тот самый драйв, ту самую движуху, то вдохновение, когда мы делаем. Но знаете, это же как? Ты в спортзал пришел? Или попробуйте начать бегать? Есть тут люди, которые бегают по утрам. О, слава тебе, Господи, хоть один нашел. Два. Значит, как сложно первый раз выйти. Как тяжело первые разы, первую неделю бегать. И дыхалка там, это, и сердце, и вообще погода плохая. И времени ведь нету. Я же не выспался. Но зато, когда ты втянулся, что с тобой, когда ты не побегал? То есть это дает, ты вроде бы отнял полчаса, потому что хотя бы там 20 минут побегать, 10 минут душ принять, еще что-нибудь там, ну, на самом деле минут 45 надо. Вот. То же самое со спортом, то же самое с любым делом, которое, а ведь ты же потратил силы на бег, у тебя должно быть меньше сил. Скажите мне, бегающие, после того, как вы побегали, у вас меньше сил? Больше. После того, как ты потратил время и силы на то, что ты не из-под палки как бы сделала то, что тебе, ты, как бы тебя вдохновляет, сил будет больше. Это касается молитвы. Когда ты вдохновенно там молишься, ты, не знаю, какая-нибудь там первая неделя Великого Поста, с утра, сколько богослужение длится? В 7 началось, к 2 часам закончили, а вечером уже канон Андрея Крицкого, и пожрать не дали. А силы откуда ты? И летаешь, и крылья выросли. Хотя, казалось бы, а еще на работу ходить надо, не все же в монастыре живут. А сил больше, то, что ты. А если ты на службу пришел из-под палки, и всего-то она длится полчаса. Ты уж и на одной ноге постоял, и на другой, и посидел, и полежал, и постоял. Да когда же оно кончится? А всего-то полчаса. Поэтому я и говорю, что нужно делать то, что вдохновляет. Тогда появятся силы и на остальное.
Если родители хотят развестись, но остаются вместе ради ребенка, полезно ли это для детей? Ведь они чувствуют не любовь между своими родителями.
Чего я так вздыхаю? Вопрос, как бы он двойной вопрос. И либо мы должны сейчас и первую часть разобрать тоже по поводу того, что родители хотят развестись. Вот. Все-таки с православной точки зрения, давайте мы по-православному ответим на этот вопрос. Значит, если отвечать на этот вопрос по-православному, то родители хотят развестись, это вообще не тема. Есть несколько серьезных причин, прописанных в последнем документе, принятом на соборе 2 месяца назад, о канонических основах православного брака. Всем читать этот документ в обязательном порядке. Там указаны причины развода. Причины, которые церковь считает удовлетворительными для развода. Если мы имеем дело с этими причинами, и церковь говорит, да, Эти основания достаточно для того, чтобы развестись. Вы все попробовали, значит, батюшки подключились, психологи подключились, друзья, товарищи. Все, ничего не выходит, вот причина никуда не девается, можно разводиться. Да, в этой ситуации для ребенка лучше, чтобы родители развелись. Если реально они живут как в аду, но при этом, значит, что это дает? Вот представьте себе, когда мы говорим, что люди, вот что в этой записке, собственно, содержится. Что важно ребенку? Мы сейчас о ребенке говорим, хотя вопрос не совсем. Можем? Или вообще это не наш вопрос сегодняшней темы?
Почему? Этот вопрос задали, то можно...
Хорошо, отвечаем. Значит, что важно ребенку? Чтобы родители были. Первое. Второе. Чтобы они любили его, ребенка. И третье. Чтобы они любили друг друга или хотя бы нормально друг к другу относились. Да? Ну, хотя бы нормально друг к другу относились. Значит, в случае развода, поэтому необходимо обеспечить очень важные условия. Родители должны расстаться людьми. Это крайне важно. Это очень плохо понимают православные люди. Обычно люди православные, расставаясь, расстаются очень жестко. Значит, не играй в мои игрушки, не писай мой горшок. Вот по этой самой схеме. Ты гад, ты сволочь, ты предатель. Значит, чтобы ноги твоей больше не было, я тебя не пущу к нашим детям и так далее. Вообще, это не твои дети, это мои дети, будь ты проклят. И всякие неприятные дополнительные слова. Понятно, почему это происходит. Потому что именно православные воспринимают своего мужа и жену как самого себя. И поэтому для них разрыв — это не просто расставание с тем самым другом, спутником, партнером, а это вот разрыв по-живому. И поэтому расстаются так жестко. Но даже в этой ситуации я очень настоятельно советую, даже если все было очень жестко, расстаться максимально по-хорошему. Что значит по-хорошему расстаться? Во-первых, сказать друг другу спасибо за то хорошее, что между вами было. Ведь не могли же люди жениться, чтобы там не было ничего хорошего. Это раз. Второе, сказать, значит, ты свободный человек в свободной стране. Ты свободен перед Богом. Это твой выбор, я за тебя не отвечаю. Я не знаю, что думает о тебе Бог. Я не знаю, что он думает обо мне, обо всех нас. Поэтому, значит, мы теперь друг другу кто? После того, как мы расстались. Вот человек развелся с женой. Он теперь со своей бывшей женой друг другу кто? Нет. Он теперь ей отец ее детей. А она ему кто? Мать его детей. И это никуда не денется. Это навсегда. Человек родился, и нельзя его родить обратно. Значит, он отец ее детей. Она мать его детей. И об этом им общаться всю оставшуюся жизнь. Если там не идет речь об отъеме родительских прав, об усыновлении, там еще о чем-нибудь. Вот. И об этом надо уметь нормально и по-человечески общаться. Поэтому ребенку, а вопрос задан именно о ребенке, я поэтому отвечаю с точки зрения не их отношений, а с точки зрения ребенка. Очень важно, если вы о ребенке заботитесь, чтобы у него остался любящий папа, и чтобы у папы была возможность с этим ребенком общаться. Неважно, с кем он останется, с папой или с мамой, это тоже сложный вопрос. Дети остаются и с папами, и с мамами. Вот. Чтобы у него была возможность общаться с мамой, чтобы папа его любил не раз в год, шоколадку дарил, а реально любил. А папа будет его любить только тогда, когда ему будет дана возможность реально постоянного общения, когда мама не будет говорить про папу гадости, что он нас бросил, а папа не будет говорить ему гадости, что я не мог жить с этой стервой, вот, или еще что-нибудь в этом духе. Понимаете, да, что они должны заключить соглашение, что друг о друге ничего плохого. Иметь возможность и маме, я говорю, еще раз подчеркиваю, о ребенке говорю, об интересах ребенка в данном случае. Значит, должна быть возможность у папы встречаться с ребенком, нормально проводить время, воспитывать его. У мамы должна быть возможность, даже если папа запойный алкоголик, он бывает трезвым. И, как правило, запойные алкоголики достаточно хорошие люди в нормальной трезвой жизни. Именно поэтому многие женщины и не понимают, и не могут, и вот у них этот разрыв шаблона. Он же нормальный, хороший, добрый, ответственный мужик, когда не пьет. Вот. И в этой ситуации надо четкое условие, да, ставить. Вот он трезвый, там, значит, вот ты можешь общаться, если там хоть чуть-чуть не и договорились, договорились. Вот. И дальше у мамы с папой должны быть нормальные отношения о чем? О ребенке. Они родители этого ребенка. И об этом они должны говорить. Больше ни о чем. Все. Можно следующий вопрос?
Можно ли совмещать семью с другими занятиями? Или женщине нужно полностью посвятить себя семье и дому?
Ну, в общем, я отвечал на этот вопрос на предыдущей встрече. Женщины разные. И слово «посвятить себя семье и детям» — это очень, это слово, в которое может быть вложен очень разный смысл. Если женщина ничего не знает и не интересуется, кроме стирки, готовки, уборки, то тогда, конечно, очень сложно. Понимаете, когда вы впервые в жизни читаете «уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу», вот, это вдохновляет, это классно. Вы осваиваете новый для себя вид деятельности, вы развиваетесь, воспитывая своего ребенка, вы осваиваете новые методы воспитания, новые сферы общения для себя открываете. Женщина, родившая ребенка первого, второго, третьего, она, безусловно, развивается. Просто даже в своем материнстве раскрываются какие-то черты ее характера, много чего в ней меняется. Вот, особенно если она читает литературу на эту тему, обсуждает это дело с подругами на каких-нибудь форумах типа там baby.ru, вот, или еще что-нибудь, читает книги, интересуется, движется, общается. Все нормально. Но бывает, что женщина воспринимает это просто как тяжкую обязанность, это совершенно ее не вдохновляет, для нее это тяжелое ярмо. В общем, женщины разные. И вкладывание слов «посвятить семье и детям» тоже очень разное. Как я уже сказал, мы все должны двигаться и развиваться. Вот. И, в общем, если мы берем некую идеальную какую-то ситуацию, но на это должно хватать очень много чего. Такие ситуации редко встречаются, когда у женщины хватает силы на детей, и на мужа, и на какую-то работу. Очень хорошо, когда мы сейчас в городе живем, в Москве, часто работа бывает такая онлайн, то есть ты не обязательно ходишь на работу, но ты выполняешь какие-то важные задания, ты что-то отсылаешь там, ты в чем-то участвуешь. У меня есть знакомая мамочка, многодетная очень, которая... закончила университет, вышла замуж в 17 лет, закончила, ну, 18 на самом деле, ну, почти 18, закончила университет, во время обучения в университете родила троих детей, не уходя в академ, вот, защитила кандидатскую диссертацию, не уходя в академ, вот, в результате там такой паровоз уже детей, и человек продолжает активную деятельность, в том числе педагогическую, просветительскую, там, общественную и так далее. Вот. То есть при этом у них в семье нету домработниц, уборщиц, помощниц и так далее. То есть, ну, вот такая батарейка у человека внутри, когда хватает тебя на все. При этом я знаю женщин, которые, родив одного ребенка, потом 2 года ходят по стенке, не способные вообще ни на что. Вот, дай бог там от кровати до туалета дойти. Поэтому разные ситуации бывают. Другое дело, что опускаться, если у тебя есть свободное время, лучше не садиться за компьютер в социальных сетях или в бесконечных сериалах. Вот. Лучше найти для себя какой-то актив. Отдыхать надо... Вот тут вопрос об отдыхе. Отдых должен быть максимально активным. Это как с вином. Пить с горя нельзя, а с радости можно. Вот. Так же и тут. Отдыхать надо активно. Пассивно вот просто. Ну, иногда можно, бывает, если ты вот вообще ничего... Лег и пролежал на траве, глядя в небо там сутки. Вот. Бывает такое, если ты совсем устал и вымотался. Но не то, что ты каждый день, приходя домой с работы, у тебя там пиво, компьютер или еще чего-нибудь, и как бы больше ничего.
Должны ли девушка и мужчина быть схожи по психотипу?
Не обязательно. Совсем не обязательно. Они сошлись, вода и пламень, стихи и проза, там, лед и камень. Помните, поэт сказал, я, может быть, не очень точно цитирую. На мой взгляд, совершенно не обязательно. Вот, если люди, они должны быть, понимаете, вот люди, как когда я говорил про то, что они должны соответствовать друг другу по уровню, по масштабу личности, не обязательно в одном и том же. Понимаете, да, но человек должен быть действительно у одного одно, у другого другое. Знаете, есть такой интересный момент, вот сейчас я не прямо на вопрос отвечу. вопрос и тема, которая очень плохо иногда понимается. Вот когда вы смотрите на богатого мужчину, не очень симпатичного, но такого богатого не в смысле наследство получил, а в смысле добился, заработал, там у него дом, самолет и так далее. И, ну, уже в возрасте там, и молодую красивую девушку, невесту. Что вы думаете о ней? Из каких соображений она вышла за него замуж? Вы ошибаетесь. Потому что вы ошибаетесь. Я почему и говорю, что я хотел рассказать вам об одной частой ошибке, которую допускают женщины, глядя завистливыми глазами на женщин, которые вышли замуж за состоятельных мужчин. Дело в том, что состоятельность мужчины – это один из признаков его общего уровня. Это очень сексуально. Понимаете? То есть эти женщины... Нет, есть стервы, которые выходят замуж по расчету или так далее. Все это бывает. То есть не то, что вы в 100% случаев не правы. Но в большинстве случаев эти женщины действительно по-настоящему любят этих мужчин. Это брак не по расчету. Просто привлекательность мужчины – это не 90-60 на 90. А это в том числе и способность обеспечить семью. Это способность обеспечить соответствующий уровень жизни. Это его статус в глазах других мужчин и женщин. Понимаете, да? Это его общая крутизна, я бы так сказал. Вот, поэтому, когда я говорю про то, что люди должны соответствовать, а она чем взяла его? А вот тем самым 90-60 на 90, ну я условно говорю, да? То есть ему она соответствует своей, там, своим имиджем, я, ну не прямо... телом, я не буду опускать это дело до уровня там, совсем телесного, она ему соответствует своим имиджем. Он действительно ее полюбил, старый дурак. А она тоже действительно его полюбила, потому что он крутой, понимаете, да? Не то, что он ей теперь отмусолит там деньги, оставит наследство, а он крутой. Вот люди должны этой самой крутизной друг другу соответствовать. Я специально привел этот пример, потому что это совсем из разной области. У него эта область какая? Она, это даже не финансовая область. Это область его социальной состоятельности. Он добился серьезнейшей социальной успешности. Он успешен. Там, губернатор какой-нибудь. Там, не обязательно этот бизнесмен какой-нибудь. Он еще что? Он не знаю, генерал. 10 тысяч солдат скажут «есть» и пойдут на пулеметы. И умрут. Потому что он так сказал. Это круто.
Да.
Конечно, круто. Вот. А то, что он еще при этом толстый, ну это же не так страшно. Нет, давайте мы конкретные примеры разбирать не будем. Вот. Я говорю в целом про то, что мы сейчас о чем говорим? О соответствии. Понимаете, да? Поэтому, например, женщинам или девушкам нравятся молодые симпатичные мальчики. Чем они берут? Молодостью и симпатичностью. Вот, если он несостоятельный, он может взять симпатичностью. А некрасивые, несимпатичные, толстенькие мальчики девочкам не нравятся. Но к 35-40 годам, добившись много чего, он начинает нравиться женщинам. Хотя он вроде бы всего лишь постарел и даже еще больше лысым стал. Но он начинает нравиться. Девочкам, которым он не нравился, он реально начинает нравиться. Понимаете, да? Не то, что они такие меркантильные. Вот. Поэтому в разных областях. Но они должны друг другу, мезальянса быть не должно в целом. То есть мы там на весы такую гирьку, сякую гирьку, такую, внешность, состоятельность, умение говорить. Я, например, бедный, но я говорить умею красиво. Там. А этот косноязычный, но зато у него, он может как бы красиво ухаживать, в Starbucks пригласить, а не просто там кофе в бумажном стаканчике налить. Это ж красиво, это вдохновляет. И такси за тобой прислать, а не посадить на электричку на Курском вокзале. Да.
Братья и сестры, время наше подходит к концу. Хочет кто-то еще задать свои вопросы?
Мои два вопроса.
Времени у нас мало, поэтому на все вопросы ответить не успеем. Давайте. У меня муж второй, но хороший. Но брак у нас неравный. А первый был на меня больше похож, но я убежала. С ним нельзя жить.
Давайте так. Личные вопросы я не обсуждаю. Это в личном порядке. Да, мы обсуждаем вопросы общего характера. Простите.
Тогда второй вопрос. Если муж занят или даже играет в компьютер, а жена поет с регентом, или отвлекается на старца и тому подобное, и идет домой веселая, приемлемо?
Почему нет? Нет, вопрос в том, что, еще раз говорю, у людей запросто могут быть свои разные интересы. Вопрос в том, что у них обязательно должны быть общие интересы. Если общих интересов нет, это плохо. Если люди пересекаются в доме как соседи и встречаются только в постели, а иногда и там не встречаются, то это плохо. Вот. А если люди... Есть им о чем поговорить? Если ты ждешь мужа, а он ждет тебя, и у вас есть хотя бы полчаса. Поэтому я, например, всегда советовал, уложив детей, обязательно вместе о чем-то там вечером поговорить. Как день прошел, что тебя волнует, а что у меня было. То есть должно быть какое-то пространство, где они вдвоем обсуждают и делятся тем, что интересует их двоих. Если этого пространства нет, если они только как бы занимаются общими темами, это сложно.
А если на момент свадьбы были общие темы, а потом в прошествии какого-то времени меня переклинило, и я начала ходить в храм, посещать лекции, встретиться да, в монастыре, да. Смотреть видеоролики с Максимом Первозванским, а еще в какой-то момент, а мне батюшка сказал, он схватился за голову и говорит, ну началось.
Нет, вообще разность духовных интересов, это я подчеркнул, что я на самом деле, конечно, я с этого начал, не разбираю все причины, которые могут разрушать брак. Значит, конечно, разность духовных интересов, это серьезная больная точка. И это серьезная проблема. Когда там жена атеистка, а муж мусульманин, или там жена православная, ну это сложный вопрос. Но на самом деле, вот как мне рассказала одна женщина замечательная из поколения белых платочков, так называемого, советского, когда те самые бабушки, которые ходили в храм, она говорит, я всегда бегала к ранней. Я бегала к ранней в воскресенье. Муж в 9 часов просыпается, я уже дома. И завтрак готов. И у него нет никакого повода для недовольства. Я у него ничего не отнимала. Там, я вам сегодня между делом тоже уже говорил, ходите в храм там, по средам, например, а не по воскресеньям, если муж ждет от вас поездки на дачу. Ранние есть в 7. Ранние есть в 7. Вот, проблема у мужа возникает, знаете, какая проблема? Он очень часто думает и реально чувствует, что батюшка стал, то я был главным, а теперь главным стал батюшка. Вот, и это неправильно. Это неправильно. Поэтому уж если вдруг в период неофитства, именно неофитства, такое случается, значит, надо набираться мудрости и не вываливать на мужа всю сложную гамму своих переживаний духовных. Вот. Надо понимать, что да, сейчас он к этому не готов, сейчас он этого не хочет, но и не надо, значит, пока. Тоже. Он же свободный человек, не надо его сразу в обязательном порядке тянуть за собой. Пускай, значит, есть как есть. Ну, представьте себе, что если муж вам начнет рассказывать все ваши проблемы, которые вам неинтересны или вам не нравятся. Понимаете, когда мы говорим, что мы должны быть друг с другом откровенны, ну, до разумных пределов. Если вы мне сейчас понравились, должен я об этом рассказать вечером жене? А? Как вы думаете? Конечно, нет. Конечно, нет. Значит, а почему я не должен ей рассказать? Я могу покаяться, да, вот я вот такая девушка была симпатичная, я вот посмотрел на нее, и прям что-то меня в сердце укололо. Прости меня, жена. Надо ей так сказать? Конечно, лишнее. Почему? Я должен ее пожалеть. Зачем я ей принесу какие-то дополнительные переживания? Зачем я ее уколю, если я скажу, а на меня девушка симпатичная посмотрела? Во все глаза. Это я могу ей рассказать. Она, то, что я вам рассказал, она подумает, какой крутой у меня муж, подумает она. А если вдруг я посмотрел, об этом я не должен рассказывать. Бери, потому что, как вы правильно сказали, жену надо беречь. И мужа надо беречь. Если вы чувствуете, ну вы же не дурочка, что раз, два вы что-то мужу говорите, а ему это не нравится, ему это не нужно, ну не надо ему об этом рассказывать. Зачем ему? А жизнь свою нужно так устроить, чтобы, ну опять-таки, мы друг друга любим, мы друг друга уважаем, мы понимаем, что у вас есть какая-то зона интересов. Ты ходишь в баню, я хожу в храм, пожалуйста. Ничего в этом тогда страшного нет. Просто вы правильно заметили, что если было то так, а потом жену... То есть период неофитства для брака очень опасный. Очень опасный. Потому что неразумные женщины действительно всем сердцем, всей душой, или мужчина тоже. И наоборот бывает, между прочим. И, может, чуть реже, но тоже бывает. Вот именно чуть реже, когда включаются всем сердцем. Там, в, а особенно если это там есть еще какая-то общинная жизнь. Тут вот я уже батюшке сейчас рассказал одну интересную историю, которая у меня на этих, вот сейчас прямо на моих глазах происходит. Молодой человек из моего прихода, он, значит, познакомился с девушкой из прихода владыки Пантелеимона. Вот, и он говорит, мы, понимаете, какая ситуация? Вот мы на все новогодние рождественские каникулы, там две недели было времени, один раз только с ней вместе погуляли. Все остальное время вместе с... Я говорю, что, должен жениться на всем милосердии РУ? То есть она полностью включена в эту самую общинную жизнь. То есть весь ее досуг, все ее труды, работы, интересы, праздники, все там. То есть человек живет общинной жизнью. И хорошо это происходит сейчас до брака. Он может подумать, а ему это подходит или не подходит, когда жена там. А когда в браке это случается, когда вдруг они жили себе нормально, растили детишек, ездили на дачу, и вдруг жену накрыло так, что она вообще больше ничего не видит и не знает. Вот. Это сложно, опасно, и я думаю, здесь правильное поведение супруга будет, и нормальные ответственные мужики так и поступают, идет к священнику, к духовнику и говорит, вот у меня такая проблема. Опять, я сообщение. Он говорит, вы, козлы, отняли у меня жену. Не надо так говорить, значит, у меня проблема. Моя жена не бывает дома. Значит, она забросила домашнее хозяйство. Она не смотрит на детей. Я не помню, когда она мне улыбалась, потому что она улыбается как будто мне, когда рассказывает о вас. И если муж это расскажет батюшке, что скажет батюшка?
Что жена не права.
Конечно. Он скажет жене, что ты давай вот так, вот так, вот так. Он образумит эту, и уже от батюшки эту женщину. Ну, то есть эту ситуацию можно нормализовать. Только опять не надо скалки там доставать, не надо вынос мозга устраивать. Вот. А нужно поступить по-взрослому.
Ну что, братья и сестры, если вопросов больше нет, давайте поблагодарим отца Максима. Через неделю также ждем всех здесь в 12 часов дня.